Глава 9. Отбежав от рухнувших гор на достаточное расстояние, я остановился и вызвал меню характеристик персонажа. Теперь в графе класса стоял этот самый слайдер. Выданная по запросу информация оказалась весьма скудной.
Слайдеры – это люди со способностью накапливать и применять электрический заряд. Слайдеров нельзя назвать полноценными магами. Скорее, людьми с особыми способностями. По легендам, они способны не только генерировать молнии, но и хорошо ладят с любой электронной техникой. Классовая особенность – невосприимчивость к любым атакам с помощью электричества. Сопротивление электричеству – 100%.
То есть я прошел через это адское испытание, чтобы стать ходячим аккумулятором? Оригинально. Дружба с техникой – это, конечно, хорошо. Но за все время игры я видел только старое радио и электрические мины. Да, дружбой с такими механизмами можно гордиться. Ладно, зато сохранил все предметы, получил море опыта и поднял 2 уровня. Что же касается класса, он явно нестандартный, а значит, это будет как минимум любопытно. Мысленно обратившись к мерцающему рядом с названием класса плюсику, я получил на выбор 2 умения – удар током и восстановление заряда. Первое сугубо боевое, с уроном, завязанным на интеллект. А второе позволяло высасывать электричество из различных приборов. Я, не раздумывая, выбрал удар током. Кто же откажется от первого атакующего умения? Правда, выяснилось, что током я могу бить только касанием руки. Я это рассчитывал на красивую шаровую молнию, а получил простенькое умение электрического ската.
Эта способность позволяет наносить урон с помощью электричества. Действует только посредством прикосновения. Сила удара зависит от характеристики интеллект. Возможно, нагнетание электричества в руке для усиления урона.
Ого, а способность может оказаться не такой уж и бесполезной. Если вложить в удар всю ману, то можно нанести серьезный урон. Правда, всего 1 раз. Но благодаря кольцу Ратмира и амулету молнии у меня неплохо прокачан интеллект. И набралось достаточное количество маны, чтобы устроить кому-нибудь серьезную встряску. Но в любом случае, я для верности вложил весь 10 полученных за уровни свободных очков в интеллект, чтобы увеличить урон от удара током. «Так, а теперь бы еще разобраться, как это вообще работает», — подумал я, вытянув перед собой руку и попытавшись представить что-то вроде проскочившей между пальцами молнии. Ну а как еще можно представить удар током? И это сработало? Никаких пиктограммок или чего-то подобного, просто мысль. Такой же принцип работы, как и вызов инвентаря или запрос информации о персонаже. Между пальцами промелькнула молния, и количество маны тут же уменьшилось на несколько единиц. «Теперь я один из людей Икс, Электро», — с иронией подумал я. «Интересно, а не связано ли испытание и класс слайдера с богиней судьбы? Она ведь тоже очень лихо управляется с молниями. Или же это просто маловероятная виртуальная случайность?» Пока я сидел на булыжнике и разбирался со своими характеристиками, небо посветлело, и на нем вновь появилось и солнце. Словно я вернулся из какого-то параллельного пространства. Или, как это было в деревне со звуками и запахами, испытание проходило в отдельной локации, в которой действовали свои законы. «Покойся с миром, безымянный», — сказал я, последний раз оглянувшись на горные завалы. По логике, Лерта ждал меня в зоне возрождения, и проще всего мне было потерять часть полученного опыта и умереть. Благо, уменьшение уровня мне не грозило. Но делать этого совершенно не хотелось. Опыт жалко, умирать больно. И вообще самоубийство мне претит. Посему я отправился в обратный путь через ущелье. Не знаю, на что я рассчитывал, когда надеялся вернуться к зоне возрождения на своих двоих. Даже зная, что в ущелье нужно не шуметь, чтобы миновать летающих тварей, я все равно каким-то образом умудрился привлечь их внимание. К счастью, в этот раз их было значительно меньше. Всего-то 10. Небольшая стая тварей кружила надо мной, издавая едва слышное гудение. И периодически то одна, то другая птица бросалась вниз и наносила мне урон. Но бежать, сломя голову, я не рискнул, потому что любой шорох мог привлечь внимание остальных птиц. Зато мне впервые удалось их как следует рассмотреть. Небольшие пернатые, чем-то похожие на черных голубей, чьи перья остры, как бритвы.
Стальные птицы Фер, 10 уровень.
А ведь по отдельности они мне вообще не противники. Удивленно подумал я, уклоняясь от очередной атаки. С моим интеллектом и маной я мог нанести несколько довольно мощных ударов, единицы эдак по 60 электрического урона. Круто, но явно недостаточно, чтобы справиться с небольшой стаей разъяренных стальных птиц, пусть и всего лишь 10 уровня. Особенно, когда они не торопятся попадаться мне в руки, летая на высоте нескольких метров надо мной. Удар током я сделать не могу, а вот цепь у меня вполне достаточной длины.
Вы получили урон 5 единиц.
Я размахнулся и метнул цепи вверх.
Вы нанесли урон 10 единиц. Вы убили стальную птицу Фер. Получено 100 очков опыта, с учетом модификаторов 105 очков. Стальное крыло птицы Фер.
Ха, съели. Обрадовался я. Увы, следующие броски оказались не столь удачны. Я не смог убить ни одной птицы. Зато эти твари отняли у меня еще 100 единиц здоровья. Осталось чуть больше половины. И такими темпами я мог просто не добраться до выхода из ущелья. Можно было рискнуть и побежать, но любая треснувшая ветка могла привлечь внимание еще большего количества птиц. Я убил еще несколько птиц, когда начал замечать, что их общее количество не уменьшается, а только увеличивается. Видимо, двигаться совсем беззвучно у меня не получалось. Так, стоп. Я резко остановился от пришедшей в голову гениальной мысли. Цепь стальная, птицы стальные и боевое заклинание «Удар током», которое действует только при соприкосновении с целью. Я могу сложить 1+1, лишь бы то же самое смогла сделать игровая механика. Метнув вверх цепь, я тут же мысленно призвал удар токов.
Вы нанесли урон 60 единиц. Вы нанесли урон 48 единиц. Вы нанесли урон 53 единицы.
В результате с одного удара током я смог убить 3 птиц и нанести урон еще 4. Эх, мне бы маны раз в 10 больше, и я бы их всех уложил. Но, увы, маны мне хватало лишь на 3 заклинания. И это еще хорошо, что я вообще ее прокачивал, благодаря применению в профессии стеклодувы. Но в любом случае, я оттянулся по полной. Набрал 1,5 десятка крыльев стальных птиц и смог практически невредимым добраться до края ущелья. Но не считать же вредом потерю большей части здоровья и куртки, которая не выдержала ударов птичьих крыльев. Ха! С трудом выдавил я из себя. Съели, тьфу, то есть наоборот, не съели. Покидая ущелье по узкому проходу между скалами, я уже начал прикидывать свои шансы самостоятельно преодолеть болото, когда на выходе нос к носу столкнулся с медведем-гризли и получил в лоб когтистой лапой. Хрясь! И стоило так напрягаться, чтобы умереть от одного удара и все равно отправиться в точку возрождения, лишь бы не потерять что-нибудь ценное. А лучше вообще ничего не терять. У меня сейчас все ценное. А опыт фиг с ним, дело наживное. Полет по цветному коридору. И вот я уже на полянке перед болотом, судорожно просматриваю инвентарь. Папка с документами и пистолета на месте, а все остальное уже не так важно. Хотя меч я все-таки потерял. Уже темнело, и прямо передо мной трещал костер, возле которого спинами ко мне сидели Лерт и Лобастый. Волк забавно шевелил ушами и вообще выглядел как спокойная такая дворняжка, только весом 100 кг. «А вот и ты», — не оборачиваясь, сказал Лерт. «Долго же ты бегал от птичек. Не думала, что ты такой живучий». «С птичками я разобрался», — не без гордости ответил я, присаживаясь рядом с ними. «Меня медведь по пути сюда достал». «Ясно». Охотник никогда не отличался особым любопытством. «Когда в обратный путь?» — спросил я. «Сейчас поедем и двинемся», — ответил охотник, кивнув на костер. Над ним на рогатинах висела палка с нанизанной на нее огромной ящерицей. Странно, но смотрелась эта гадость аппетитно. Да и пахло, как вкусное мясное жаркое. Лерт снял ящерицу с огня, отломил ничуть не уступающую по размерам куриному окорочку лапу и протянул мне. «Ешь, заодно ускоришь процесс восстановления здоровья». «И заодно сэкономлю эликсир исцеления», — довольно подумал я. На вкус мясо оказалось странным, с непонятным, но интересным привкусом. В общем, есть можно, хоть и осторожно. И в любом случае, это всяко вкуснее тех полуфабрикатов, которыми я питался дома. Объев ножку, я предложил кости Лобастому, но волк лишь презрительно фыркнул и отвернулся. А затем мы двинулись обратно в деревню. Честно говоря, я чувствовал себя настолько вымотанным, что едва переставлял ноги. Хорошо еще, что мы шли по той части леса, в которой все животные боялись Лерта и вели себя тише воды и ниже травы. Где-то на полпути к деревне исчез Лобастый. Очевидно, волк предпочитал не соваться в деревню, или просто у него вдруг появились какие-то свои неотложные волчьи дела. Спустя несколько часов мы вошли в деревню. Уже стемнело. На небе появились звезды и луна, настолько яркая, что освещала деревню не хуже уличных фонарей. А игровой таймер отсчитывал последние минуты из отпущенных мне 12 часов. Распрощавшись с Лертом до утра, я поспешил в дом. Выбравшись из капсулы, я тут же, даже не приняв душ, бросился к стационарному компьютеру. Уж очень хотелось узнать что-нибудь интересное о своем классе. Ага, размечтался. Ни единого слова о таинственных слайдерах не обнаружилось. Хотя об электромагах информация все же была. И да, они пускали молнии, заряжали электрические батареи и даже летали. Но вот чем они отличались от моего класса, я так и не понял. Полагаю, с развитием веток умений все выяснится само собой. Чёрт, жду не дождусь новых способностей. Это же невероятное ощущение стать одним из людей X. Можете звать меня Шторма. Я сам не заметил, как встал из-за компьютера, вытянул перед собой руку ладонью вверх и мысленно представил активацию удара током. Хрясь! Яркая молния пробежала между пальцами, заставив меня застыть, нелепо хлопая глазами. «Какого чёрта? Что это сейчас было?» – ошарашенно подумал я. «Вроде не пил. Откуда галлюцинации?» Внимательно осмотрев ладонь и подвигав пальцами, я осторожно повторил эксперимент. Удар током. И снова между пальцами проскочили ниточки молнии. «Очуметь!» – не удержался я от восклицания. «Может, у меня опухоль мозга или волчанка? Хотя это во мне сейчас не логика, а доктор Хаус говорит. Больше не буду смотреть этот старый, но до сих пор актуальный сериальчик на ночь. Лучше возьмусь за Человека-паука, там вроде бы был некий Электро, в которого я как-то вдруг начал превращаться. И ведь, по идее, у меня есть еще и классовая особенность – полная невосприимчивость к ударам электричеством. Вот только совать два пальца в розетку для проверки совершенно не хочется». Рухнув на диван, я попытался собраться с мыслями, но выходила какая-то фигня. Допустим, способности передались из Арктании, и, может быть, это как-то связано с действиями виртуальной богини и глюком, с регулировкой ограничения боли в игре. Но это же не может быть единственный случай. Если бы подобные вещи происходили, то об этом уже стало бы известно. Хотя я никогда не искал в сети подобную информацию. Вернувшись за компьютер, я принялся за поиски любых упоминаний о паранормальных способностях, да и вообще любых навыках, перешедших из виртуального мира в реальный. Поисковик выдал множество ссылок, в основном ведущих на фанатские форумы, многочисленные видеоролики и фотографии. Особого отличия от фриков, называвших себя магами, вампирами и колдунами, еще до появления виртуальности полного погружения, я не заметил. И видео, и фотографии совершенно не внушали доверия. И, скорее всего, являлись хорошо сделанными фейками. А уж о каких-либо официальных заявлениях компании разработчиков и речи не шло. С другой стороны, если нет совершенно никаких заявлений, то информация может замалчиваться нарочно. Всё-таки удар током – это очень круто. В очередной раз подумал я. Хрясь. И мышка перестала работать. Так, похоже, над активацией умения еще стоит поработать. Неужели теперь оно будет действовать каждый раз, когда я буду формулировать в голове фразу «удар током»? Это же как не думать о розовом слоне. Я тогда буду всех окружающих током шарахать и технику дома всю спалю за милую душу. Впрочем, я рано начал паниковать. Быстро выяснилось, что активация способности происходит только когда я действительно этого хочу. И да, я давно хотел поменять уничтоженную мышку на что-нибудь райзеровское. А еще я узнал, что после 10-го применения способности наступает отлично знакомое по игре ощущение опустошенности, заканчивается мана. Не знаю уж, существует ли она на самом деле, но током я биться перестал. Если проводить аналог с Арктанией, то на полное восстановление потребуется примерно полдня. А на один удар током маны накопится часа через полтора. Очень хотелось рассказать кому-нибудь о столь невероятном событии, но неожиданно выяснилось, что рассказывать-то и некому. Артём, по мере знакомства с их кланом, внушал доверие все меньше и меньше. А больше я близко ни с кем и не общался. Мой юный тренер Лёша? Мы знакомы-то всего пару дней. Писать и на форумы, становясь одним из многочисленных фанатиков и психов? Нет уж, сам разберусь. И для начала схожу в ближайший магазин охотничьего оружия и куплю электрошокер. Ведь вовсе не обязательно для проверки одной из граней новой способности получать все 220 вольт. Несмотря на взвинченное состояние, я лег спать пораньше, чтобы точно не опоздать на утренний цепелин. Удивительно, я не смог вставать рано утром на работу и поэтому предпочел работать дома. А вот ради игры готов встать ни света ни заря. Утром я первым делом, едва проснувшись, вытянул руку вверх и создал между пальцами искру. Сработало. А значит, мне это не приснилось, и все было по-настоящему. Очуметь. Глянув на часы, я понял, что проспал значительно дольше, чем планировал. Так можно было и на цепелин опоздать. Пока загружалась Арктания, я заглянул в меню и проверил настройки.
Болевые ощущения включены на 79%.
Интересно все-таки, связана это моя болевая аномалия с появлением реальной сверхспособности или нет? И что будет, когда болевые ощущения увеличатся до 100%? Или, может, они продолжат возрастать и дальше? Наберется эдак процентов 150. Я-то обычно виртуальной зуботычины коньки отброшу. Ох, не хотелось бы. Очутившись в уже ставшем почти родным домике, я привычно сгробастал со стола пару пирожков от Амарги и прошелся вдоль стен, вдыхая аромат сена и дерева. Интуиция мне подсказывала, что в большом городе меня запросто так никто кормить пирожками не будет. Да и уютный домик там заполучить с такой же легкостью не получится. Забрав из шкафа все свои ценности, я до отказа набил инвентарь, не оставив ни одного свободного слота. Яйцо маунта, неидентифицированный эпический реагент, именной пистолет, топор, папка с секретными документами, фотография, крылья птиц-сфер, амулеты орков, исцеляющие эликсиры, самый лучший из созданных мной змеевиков, два слитка фульгурита, чётки шамана, очки минера, электрическая мина и стеклянная роза судьбы. Пожалуй, по приезду в город мне стоит первым делом прикупить нормальную сумку, слотов эдак на 20. Только сначала придется озаботиться продажей артефактов, потому что с 1000 медных монет особо не разгуляешься. Что ж, пора в путь в дорогу. Наконец решил я и покинул свое временное пристанище. Прямо над деревней завис огромный рейсовый цепелин. Я впервые видел его так близко. Ведь в прошлый раз цепелины пролетали мимо на слишком большой высоте, чтобы нормально их рассмотреть. А теперь гигантский продолговатый дирижабль закрыл половину неба. Из гондолы была спущена к земле веревочная лестница, рядом с которой уже собрались все мои знакомые. Корн обвязывал веревкой сундук, очевидно заполненный выбитыми из орков артефактами, при одном взгляде на который я получил исчерпывающую информацию.
Средний сундук, владелец Фарик. Слотов заполнено 52 из 100. Прочность 1000 из 1000.
Прощание было очень трогательным. Признаюсь, я успел сильно привыкнуть к жителям деревни. Больше недели я залезал в капсулу в своей серой пустой квартире и переносился в красочный мир Арктании. Собственно, Келевра с ее обитателями до сих пор и была для меня всем этим миром. Можно даже сказать, что гном, лучник, паладин, жрица и колдун с женой стали моими хорошими друзьями. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что все они виртуальные персонажи. Но именно сегодня признать это было особенно трудно. Амина сегодня вновь была в образе милой знахарки. «Нам повезло, что твой цепелин рухнул именно в нашем лесу». Мягко улыбнулась она, обняла меня и поцеловала в щеку. «Мой первый поцелуй в Арктании. Пусть и не в губы, но все равно приятно, черт возьми». Корн закончил возиться с сундуком, дернул за веревку и его потащили наверх. «Ну вот и все», — улыбнулся кузнец. «Надеюсь, тебе они пригодятся». И он крепко пожал мне руку, уже привычно сняв несколько очков здоровья. Прям на прощание лишь ехидно сказал. «До встречи, гроза тушканчиков». Марге тоже обняла меня и тихо пожелала удачи в поисках Ратмира. Судя по кругам под глазами, последние ночи она плохо спала, но на людях держалась молодцом. «Я верну его», — пообещал я. «Все будет хорошо». «Ровно через месяц у нас свадьба», — сказал Корн. «Надеемся тебя на ней увидеть». А еще надеемся, что наш староста сможет провести церемонию», подмигнув Маргии, сказала Амина. «Ты уж постарайся, и богиня тебе обязательно поможет». Не хватало только одного из моих знакомых. Да нет, скорее уже друзей. «Лерт, не подкрадывайся ко мне», — не оборачиваясь, сказал я. «Он же, как всегда, за моей спиной?» «О чем ты?» — удивилась Амина. «Он не любит прощания, поэтому ты его не увидишь. Но раз он не пришел, значит, тоже будет скучать». «Оу. Похоже, я улечу из деревни, так его и не подловив. А жаль, это было бы достойным ответом на его бесконечные шуточки с невидимостью. Наверное, бродит сейчас где-нибудь на пару с лобастым, выслеживая сбежавшего тушкана гризли. Похоже, эта зверюга стала для него настоящим вызовом, как Моби Дик для капитана Ахава. Сверху просигналили, как бы намекая, что огромный рейсовый цепелин ради одного человека задерживаться не будет. «Мы еще обязательно увидимся», – пообещал я, взявшись за веревочную лестницу и почему-то не к месту вспомнив старый русский фильм о бароне Мюнхгаузене. Он также в конце забирался по бесконечной веревочной лестнице. «Открытый финал, прямо как у меня».